Вот холера. История болезней от сифилиса до проказы. Читают авторы Алексей Паевский и Анна Харужая.
Вместо предисловия. Давайте мы представимся. Нас зовут Алексей Паевский и Анна Харужая. Мы научные журналисты. У нас больше ипостасей, но для книги важно именно это. Анна – врач лучевой диагностики, а Алексей – химик и историк науки. Более 4 лет назад авторы, с благословения Алексея Водовозова, завели блог истории медицины, который существует и поныне. 1,5 года назад по просьбе издательства АСТ мы собрали из блога и дописали 80% свою первую книгу, которая получила название «Вообще чума. История болезней от лихорадки до Паркинсона». В своей первой книжке подбирали болезни по принципу «О чем мы раньше писали?» и «О чем больше хочется написать?». Поэтому во вторую взяли то, что не успели сделать для первой, но уже руководствуясь принципом важности и того, что изначально решили включать во вторую книгу только инфекционные болезни, за вычетом одной, которая является паразитом. Конечно, даже среди известных инфекционных болезней мы рассказали не о всех. Нет в книге бешенства, полиомиелита, гриппа, боррелиозов, кроме возвратного тифа, лихорадок Эбола, Зика и Ку, редких и передающихся половым путем болезней, кроме сифилиса и ВИЧ. В общем, наберется на третий том, если на то будет добрая воля читателя и издателя. А еще хочется написать про болезни с именем, и этот будет 4-й том. Планов много, посмотрим, хватит ли сил. Отдельно нужно сказать спасибо многим людям. Алексею Водовозову, как всегда, за благословение нашего дуэта и за то, что поддержал идею блога. Снежане Шабановой за поддержку. Евгении Лариной за предложение сделать эту серию книг. Внимательное прочтение текста после нас и наводящие вопросы, которые сделали книгу заметно лучше. Светлане Якубовой за работу с нами. Екатерине Мищенко за кусочек текста про тифозную Мэри. Егору Воронину за материалы в главу про ВИЧ и вообще за просвещение в этой области. Нобелевскому лауреату Франсуазе Барре-Сенуси за общение. Родному порталу indicator.ru и лично Яне Хлюстовой и Николаю Подрывнику. Ну и друг другу за то, что мы еще можем работать вместе. А всем нашим друзьям и читателям за обратную связь. Глава 1. Холера. Холера – острое кишечное антропонозное заболевание, которое вызывается бактериями вида вибрио холера. Типичная клиническая картина. После инкубационного периода от нескольких часов до 5 суток, в среднем сутки двое, начинается рвота, частый стул в форме рисового отвара, что вызывает обезвоживание организма в тяжелой степени более 9% по массе. Обезвоживание приводит к нарушению электролитного баланса, сокращению объема крови и смерти в 50-60% случаев без лечения. Патологическое действие холеры обусловлено токсином, который выделяет вибрион. Токсин действует на клетки кишечного эпителия. В настоящее время холерой заболевает 3-5 миллионов человек ежегодно, что приводит к смерти от 100 до 130 тысяч человек в год. Это данные ВОЗ на 2010 год. О холере сказано и написано очень и очень много. Авторы будут неправы, если не порекомендуют прекрасную книгу Сони Шах «Пандемия», в которой очень хорошо и подробно описывается возникновение болезни и распространение ее по миру. Краткие факты таковы. Первое описание этой болезни в европейской научной литературе появилось благодаря Якубусу Бонтиусу, если не латинизировано, то Якобу де Бонту, голландскому врачу, пионеру тропической медицины, первому описавшему болезнь бери-бери и принесшему в европейские языки слово «орангутан». Долгое время холера, название которой происходит от греческого слова «желчь», оставалось эндемичным заболеванием в Индии. Все изменилось в 1817 году. во время грандиозного праздника Кумбха-мела, когда миллионы паломников заходят в воды Ганга для ритуального омовения, холера охватила массу людей и вырвалась за пределы Индии. Началась первая пандемия холеры. Всего их было 7, 5 из которых пришлись на 19 век. Пандемия номер один, по сути, таковой не была. Она охватила только Азию. А вот вторая... Сначала в Европе пострадала Россия. В 1830 году, в августе, болезнь достигла нашей страны, но первые жертвы случились еще раньше. 15 июня на фоне слухов о скорой чуме или холере начался бунт в Севастополе, и низшие слои с удовольствием убивали задравших цены на продовольствие купцов и ненавистных офицеров, а после бунтовщиков расстреливали власти. Потом бунты вспыхивали и в других районах страны. Сама же холера унесла почти 200 тысяч жизней, в том числе, например, свидетеля смерти Александра I, генерала Ивана Дибича и губернатора Новороссии, графа Лонжерона, хорошо знакомого всем одесситам. Впрочем, от первой российской эпидемии холеры была и некоторая польза. Карантины заперли в Болдино Александра Сергеевича Пушкина. А там появилась знаменитая «Болдинская осень», повести Белкина, «Маленькие трагедии», завершенный Евгений Онегин, начало литературной полемики, нынче внесносные часы карантинного заключения, не имея с собой ни книг, ни товарища, вздумал я для препровождения времени написать опровержение на все критики, которые мог только припомнить, и собственные замечания на собственные же сочинения. Правда, пятая пандемия холеры отберет огромный кусок у русской культуры. В 1893 году, во время бушевавшей эпидемии, Петр Ильич Чайковский решил не отказываться от заведенной привычки пить стакан сырой воды с прогнозируемым результатом – смерть от холеры. Поступок настолько глупый, что некоторые исследователи сочли его самоубийством. Дальше последовали Лондон, Париж, Вашингтон, Мехико. Начались первые попытки борьбы с холерой. В 1831 году химик Фридлип Фердинанд Рунке сказал новое слово в борьбе с этой болезнью. Вместо уксуса и сернистого газа в качестве дезинфекции он предложил использовать хлор. Но это не особо помогло. Самой смертоносной оказалась третья пандемия 1846-1860 годы, к которой Европа оказалась по-прежнему не готова. Миллион смертей в России, 15 тысяч в Мекке, 14 тысяч в Лондоне, а потом еще 10 тысяч в качестве второго пришествия холеры, 200 тысяч в Мехико, почти 200 тысяч в Токио. Огромное значение имела отдельная вспышка холеры в 1854 году на Брод-стрит в лондонском Сохо, которая унесла жизни 616 человек, но зато натолкнула врача Джона Сноу на мысль о связи холеры и загрязнении питьевой воды. И вообще стала для него подтверждением микробной природы холеры против распространенной тогда теории миазмов. Сноу убедил власти убрать ручку с питьевой колонки, и вспышка прекратилась. Впрочем, прямой связи тут могло и не быть, что подтверждал сам Сноу. Нет сомнения, что смертность значительно сократилась, как я уже говорил, благодаря бегству населения, случившемуся после вспышки. Однако же число смертей пошло на убыль еще до того, как подача воды была прекращена. Посему невозможно установить, был ли источник воды заражен холерой, или же по каким-то причинам вода очистилась от нее. Отдельным доказательством того, что именно вода разносила холеру, стало то, что в соседнем монастыре никто не умер. Оказалось, что монахи в эпидемию вообще не пили воду, только сваренное ими пиво. В любом случае, работы Сноу помогли организовать противохолерные действия и фактически сформировать современную эпидемиологию. А что же возбудитель? Возбудителя холеры открывали дважды. Первый раз это сделал итальянский физиолог Филиппо Пачини. Наверное, современным специалистам он известен как открыватель телец Пачини, тельца Фатера Пачини, пластинчатые тельца, особых механорецепторов, благодаря которым мы осязаем. Это обнаружение Пачини сделал в 1833 году и назвал найденные им тельца тактильными ганглиями. В 1844 он сделал еще одно важное нейроанатомическое открытие – мембрана limitans interna, или внутреннюю пограничную мембрану сетчатки. Эти находки заметили и признали. Однако то, что он нашел десятилетия спустя, кануло в лету. Медицина того времени была просто не готова. В 1854 году во Флоренции тоже разразилась эпидемия холеры. Пачини бесстрашно изучал болезнь прямо в эпицентре ее распространения. Более того, он лично вскрывал тела людей, буквально несколько часов назад скончавшихся от холеры. И вот там, в слизистой оболочке умерших, он открыл бациллу в форме запятой, описанную им как вибрио, вибрион. Пачини изучал холеру примерно два десятка лет, опубликовал по ней несколько статей. Более того, он подробно описал то разрушительное действие, которое болезнь оказывает на слизистую оболочку кишечника, и настаивал, что именно открытый им вибрион и является возбудителем этого страшного заболевания. Филиппо утверждал, что холера заразна и передается именно через эти вот запятые. Он бил во все колокола, призывал вводить строгие меры предосторожности во время эпидемий. Все тщетно. Против него выступил выдающийся итальянский клиницист того времени Маурицио Буффалини, который был сторонником господствовавшей в то время теории болезнетворных миазмов. Должно было пройти три десятка лет и состояться триумф Роберта Коха, который выделил возбудителя туберкулеза и доказал, что эта микобактерия, она же палочка Коха, действительно вызывает туберкулез. А потом, вместе с Фредериком Лёфлером, он сформулировал свою знаменитую триаду доказательств патогенности микроба. Теперь это постулаты Коха-Генле, поскольку Кох опирался на концепцию патолога Якоба Генле, изложенную еще в 1840 году. Затем к трем постулатам Коха добавился еще один. Первый постулат. Микроорганизм постоянно встречается в организме больных людей или животных и отсутствует у здоровых. Второй постулат. Микроорганизм должен быть изолирован от больного человека или животного, и его штамм должен быть выращен в чистой культуре. Третий постулат. При заражении чистой культуры микроорганизма здоровый человек или животное заболевает. Четвертый постулат. Микроорганизм должен быть повторно изолирован от экспериментально зараженного человека или животного. Так вот, в 1882 году состоялся триумф Коха по туберкулезу, а двумя годами позже он отправился в Египет на борьбу с холерой. Но пока туда добирался, эпидемия закончилась. Пришлось ехать в Индию. И не зря. Вибрион холеры был открыт. А чуть позже именно на холере Кох доказал, что постулат за номером один соблюдается не всегда. Мы знаем, что иногда совершенно здоровый человек может быть носителем микроорганизма и даже быть заразным. Подробнее о таком случае в главе о брюшном тифе. Рассказав о Пачини и Кохе, нельзя не сказать также пару слов о практически неизвестном у нас индийском ученом Самбунатхе Де, который изучал холеру на кроликовых моделях и в 1951 году сумел показать, что холерный вибрион производит энтеротоксин и то, как он действует. Вакцины, жидкости, лекарства. Как же человечество борется с холерой? После выхода нашей первой книги «Вообще чума» мы получили серьезный упрек. Как это так? Рассказали о чуме, но не рассказали об одном из самых известных борцов с ней. Отдельно досталось старшему автору. Соотечественник все-таки. Принимаем этот упрек, но только отчасти. Рассказать о Владимире, Вальдемаре или даже Маркусе Вольфе Хавкине, революционере-народнике, ученике Мечникова, спасителе миллионов людей, номинанте на Нобелевскую премию, одессите, сионисте и одном из самых неординарных медиков, мы заранее решили в книге «Вот холера». Владимир Аронович Хавкин родился в Бердянске в 1860 году. По окончании гимназии он поступил на физико-математический факультет Новороссийского университета, который не в Новороссийске, а в Одессе. Как и многих студентов, его затронула революционная деятельность. Он помогал народной воле и, возможно, был бы сослан или даже казнен, но когда народовольцы перешли к террору и убийствам, это его отвратило от революции и повернуло к науке. Он начал работать у Ильи Мечникова, но тут начались проблемы. Университетское руководство готово было продвигать талантливого молодого человека с одним условием – перейти из иудаизма в православие. Но еврейство во всех смыслах было у Владимира в крови, и в итоге он вообще остался без университета. Правда, к тому времени и Мечников, которого третировала одесская профессура, уехал из России. Хавкин последовал за ним и стал сотрудником Пастеровского института, где начал работы над вакциной против холеры. Это было время, когда очередная пятая пандемия гуляла по миру, затрагивая и Россию, и Европу. Хавкин не только сделал вакцину, но и доказал ее безопасность, введя самому себе высокую дозу. Потом он еще раз проделывает такой опыт с вакциной против чумы. Правда, работал Хавкин настолько активно, что начал действовать на нервы высшему руководству, Эмилю Ру, который несколько раз писал Мечникову по поводу молодого сотрудника. Разумеется, Хавкин мнит себя вторым Иисусом. Пастер пишет принцу Сиама Данрони, чтобы Хавкин поехал испытывать прививку. Лучшего и пожелать нельзя, только бы он не возвращался обратно. Бесстыдная реклама Хавкина в газетах, ссоры с репортерами мне отвратительны. Был ли пристрастен Ру? Возможно. Но важно, что Хавкин при поддержке британского правительства, он был главным бактериологом колониального правительства в 1893-1904 годах, осуществил массовые вакцинации против чумы и холеры в Индии и спас сотни тысяч жизней. Какова эффективность вакцины? Не стопроцентная. В коммюнике ВОЗ, выпущенном в марте 2010 года, публикуются данные по результативности одного из современных препаратов на материале двух эпидемических вспышек. В ходе одной было вакцинировано 334 тысячи человек, в ходе другой – 66 900. В обоих случаях действенность прививки была почти одинаковой – 66% и 67%. Как же холеру лечить? Очень важный шаг для борьбы с болезнью сделал британец Леонард Роджерс, пионер в исследовании змеиного яда, автор методики более-менее успешной терапии проказы. Про нее у нас есть отдельная глава. Маслом дерева Хиднокарпус вихтиана и исследователь лихорадки Кала Азар, забытой ныне болезни, именующейся висцеральным лейшманиозом. О последнем в одной из наших будущих книг, а пока о холере. Роджерс столкнулся с холерой еще в юности, во время службы в Калькутте. И он тогда еще начал думать, из-за чего, собственно, гибнут люди и как им помочь. Сначала он обратил свое внимание на клиническую картину крови и в ряде исследований в запущенных случаях обнаружил, что среднее число красных кровяных телец увеличилось с 5 миллионов до целых 8 миллионов на кубический миллиметр, с соответствующим увеличением плотности крови. Роджерс даже придумал простую и хитроумную технику измерения плотности крови. Сделал несколько водно-глицериновых растворов разной плотности и наполнил ими маркированные бутылочки в деревянном ящике. Ящик приносили к постели больного и выдавливали по капле крови из пипетки в середину объема бутылочки. Та бутылочка, где кровь не тонула и не всплывала, и соответствовала плотности крови больного. Быстро, просто и очень точно.